Здравствуйте! У микрофона Игорь Воронов. Сегодня вашему вниманию предлагаю послушать четвертую часть дискуссии на тему «Христианская вера и искусственный интеллект». Участники дискуссии. Доктор богословия Сергей Санников, пастор церкви евангельских христиан-баптистов города Одесса. Доктор богословия Михаил Черенков, пастор церкви Revival, Ванкувер, Вашингтон. Операционный директор международной семинарии Библии Николай Тишков. Также пастор церкви Вифания в Сиэтле Александр Наумчик. Ведущий ректор международной библейской семинарии Виктор Дзюбак. И второй ведущий доктор богословия, академический декан международной библейской семинарии Михаил Макиенко.
Ну и опять же, чтобы не были мы сильно наивными, я хочу сказать, что наиболее отточенная, совершенная форма управления сознанием – это ситуация, когда мы считаем, что мы свободны. То есть нами управляют так, чтобы мы даже не подозревали о том, что нами управляют. И люди, которые говорят, ты знаешь, а мы свободны, мы вот не они, это они там такие жалкие, несчастные, ими управляют. А я вообще свободный человек, я критически мыслю, я сам проповедую. Нет, я никогда цитаты не беру, это не чьи идеи, это мои, я сам от всего научился. Я прямо по каналу получаю все это из космоса или еще откуда-то. Или я сам такая творческая личность, у меня достаточно внутреннего ресурса, чтобы сгенерировать больше, чем искусственный интеллект сможет себе позволить. Вот это как раз примеры того, что люди в своей наивности, они очень жалкими выглядят, потому что они даже не видят, как ими манипулируют. Поэтому еще раз, мы должны стремиться к выходу за пределы матрицы, за пределы управляемой зоны такой. Но как это сделать? Здесь я хочу сказать, что у нас, как у верующих людей, есть это право быть детьми Божьими, быть водимыми Духом Святым, получать откровение, руководство и стоять в той свободе, которую Христос нам подарил. Это не означает, что просто этими словами нужно ограничиться и сказать, мы особенные такие. Нет, эту свободу нужно беречь, в этой свободе нужно ходить, ее нужно защищать, но вот у нас есть больше, чем у других людей этого мира. Никакой нео из матрицы не может быть искуснее, чем подлинно верующий человек, который знает эту свободу. Так что нужно не быть наивными, быть трезвыми, но в то же время пользоваться теми возможностями верующих людей, которые дают нам несравненные преимущества в отношении этих вопросов и всех других, кстати, тоже.
Хочется что еще добавить, что христианская вера по своей природе, она есть позитивной, потому что она говорит, что сильнее тот, кто в нас, чем тот, кто в мире. Поэтому, признавая опасности новых каких-то изобретений, надо смотреть в будущее с верой и надеждой, которую нам дает Бог. Потому что как если в момент, когда мы позволим дьяволу или саму себе даже поверить, что мы проиграли, мы уже проиграли. Поэтому постоянно надо сохранять вот эту надежду и веру. Господь, мы идем в какое-то неизведанное будущее, инженеры там продолжают что-то мутить, но в нас есть Ты, который поможет нам увидеть эту опасность, мы надеемся на Тебя. Вот это смирение богословское, оно поможет нам пройти и все-таки быть победителем.
Что происходит с богодухновенностью Библии в контексте использования искусственного интеллекта?
Богодухновенность не в букве, а в смысле. Поэтому можем переводить на другой язык. Перевод ведь это тоже уже не точное исполнение того, что было в начале. Мы можем как бы иметь разные переводы, и вместе с тем богодухновенность остается. Более того, я вам скажу, если я не делал такой эксперимент, но если бы сейчас я предложил моим братьям текст молитвы, который бы составил искусственный интеллект, я не уверен, что они могли отличить, где искусственный интеллект, а где такая же молитва, которую я бы написал. Ну, поймите меня правильно, тут очень важно, что мы сегодня уже не способны распознать где это искусственный интеллект говорит, а где это диктор говорит. Потому что есть дикторы, которые озвучивали библейский текст, но сами они не были евангельскими. Я не знаю, насколько там они возрожденные, но они точно не евангельские дикторы. И как быть в таком случае? Что ж, богодухновенность теряется? Не теряется. Господь действует через текст, через даже неверующих людей. Даже иногда камни начинают возопить.
Да, напрашивается такой вопрос. Песни, которая написана штучным интеллектом, они богодухновенные или нет? Или проповедь, написанная штучным интеллектом, но произношенная пастором, она является богодухновенной или нет?
Ответ неоднозначный. То есть, если эта проповедь или песня действительно отвечает духу Писания, не просто даже букве, а духу Писания, если она отвечает, то Господь может действовать и через нее. Ведь что такое богодухновенность? Богодухновенность – это значит, что действие Бога через определенный текст или через определенный инструмент. Бог действует. И Бог может действовать через разные инструменты. И в этом смысле они как бы становятся богодухновенными. Ведь мы же не придаем богодухновенность самой книжечке, которая напечатана Библия. Для нас Библия – это не просто книга, а содержание этой книги. Точно так, если тот месседж, который приготовил пастор, действительно является абсолютно правильным в духе, и для него это пережитая истина, потому что это будет чувствоваться. Или он просто цитирует текст, или он передает его так, что все зажигаются. Это уже зависит от того, как он будет передавать этот текст.
Я хочу сказать, что я уважаю оптимизм Сергея Викторовича. Он технооптимист. Я больше технопессимист, наверное. И я верю, что Бог не просто так выбрал именно форму воплощения, форму передачи своей вести. И для меня очень важно, вот когда диктор даже говорит, я его не вижу, но я слышу легкие ошибки, паузы, мэ. И это для меня говорит не меньше, чем, собственно, информация, которую я получаю. Я понимаю его эмоции, переживания. Я вижу, как он останавливается, чтобы, может быть, сглотнуть слюну, а может быть, задуматься, а может быть, утереть слезу. То есть это реальный голос, это человеческий. Для меня это имеет большое значение, поэтому я бы не доверял по возможности. Там, где нельзя выбирать, там, где нет возможности выбирать, это другое дело. Но когда мы можем выбирать, живой голос – это крайне важно. Человек, в котором, или даже человечество, в котором Бог воплотился, это имеет большое значение. Я действительно пессимист, и в частности новых поколений, вы сказали, они не знают матрицу, она им не интересна. Меня беспокоит все, что происходит сегодня. Я хочу предостеречь тех людей, которые говорят: просто молодежь сейчас другая. Вы тоже были когда-то молодыми и вас критиковали. Нет. Сегодня происходит определенный излом эпохи и определенная идет ломка человека как такового. И хочу сослаться на интересные книги. Может, не все из вас даже знают это имя. Нил Постман. У него были интересные книги, в основном это в 90-е годы. Ну, названия такие: «Конец образования», «Смерть детства», «Развлекая себя до смерти», «Технополия». И он связал эти все вещи вместе. Кризис в образовании, то, что происходит с нашими детьми, технологические новшества и появление новых идолов. Он все это анализировал вместе. Я знаю, что он не один был такой человек. Но сегодня эти вот пророки, скажем так, или контрпророки этой эпохи, они куда-то оттеснены на задворки, и мы сегодня или с оптимизмом несемся вперед к катастрофе, или же с пессимистом, как Александр, с пессимизмом, да, лишены дерзновения и просто парализованы страхом, с вот такими выпученными глазами переживаем, что же с нами будет. Нет, мы должны быть действующими субъектами этой истории, с определенными предосторожностями, но также и с дерзновением. Но то, что происходит сегодня, я бы сказал, это эпохальные перемены, которые заслуживают, наверное, очередного какого-то круглого стола.
Ну, я хочу все-таки вернуться. Михаил Николаевич, вы, когда слушаете живого диктора, который написал текст Нового Завета, например, он обязательно, его голос прошел через фильтры. Даже если не было еще искусственного интеллекта, там убрали все причмокивания, убрали все паузы, вычистили. И вы слышите очень чистый, хороший дикторский голос. То есть это уже не будет тот живой голос, с которым мы с вами сейчас общаемся. Так что через интернет, когда мы слушаем, все практически, даже живые дикторы проходят, ну а сегодня через искусственный интеллект.
Хорошо, друзья, есть много вопросов у нас. Мы завершим, наверное, даже не блицами, не эсхатологией, а завершим прикладным моментом. Что вы посоветуете христианину, живущему в эпоху искусственного интеллекта? Или что вы посоветуете церкви, которая собирается жить, развиваться, быть миссионерской, быть активной, но живет в эту эпоху, на этом изломе, как Михаил говорил сейчас? Ваши советы очень кратко.
Я бы посоветовал быть очень критичными и перепроверять. Все, что предлагает искусственный интеллект, надо перепроверять. Я в этом убедился и всем советую. Перепроверять по другим источникам. Причем несколько раз перепроверять, потому что источники могут ошибаться. Поэтому это достаточно кропотливая работа. И тогда, когда мы пользуемся искусственным интеллектом, обязательно надо, чтобы был сверху наш человеческий критический разум.
В наше время, когда так легко манипулировать информацией, так легко обмануть людей, критическое значение приобретает библейская грамотность. Просто нужно знать хорошо Божье Слово, чтобы замечать ошибки, такие, знаете, извилины и кривизны в том, что говорят другие, особенно с помощью искусственного интеллекта, вводя в заблуждение нас. Библейская грамотность. Но эта библейская грамотность не старой эпохи, когда считалось, что просто зазубрить главами или книгами даже Библию поможет нам прожить жизнь без греха и войти прямиком таким экспрессом, знаете, на небо. Я о другой грамотности говорю. Это очень важно. Нам важно понимать, что это слово живого Бога. Живого Бога. Это не просто набор сведений. Это не просто информация. Вот я просто не могу не вспомнить здесь Антония Сурожского. Это был православный митрополит, который рассказывал о своем обращении. Говорит, я начал читать Евангелие. Его в школе раззадорили верующие учителя, и он решил найти Евангелие, прочитать, опровергнуть, раскритиковать. Говорит, я пришел, открыл. Вот как иногда в искусственном интеллекте сталкиваемся с набором информации. Он говорит, что ни одно Евангелие 4. Информации слишком много. Я выбрал самое короткое. Я начал читать. И он говорит, я не дочитал до половины, и вдруг я просто ощутил, что рядом со мной находится живой Христос. И вот этот опыт, такой мистический опыт, его изменил. Он говорит, я вышел на улицу, я продолжал свою жизнь, но я был другим человеком. Это ощущение присутствия живого Христа, который открывает себя в Писании и становится частью нашей жизни, оно меня никогда не покидало, в том числе на фронте, в том числе у больных людей. И мне хотелось бы, чтобы вот такого Христа мы знали, живого, и тогда искусственный интеллект никогда не заменит, не обманет, не будет нам страшным конкурентом.
Любая технология на протяжении истории пугала людей, всех, верующих, неверующих. Когда изобрели печатный станок, сразу все сказали, все, люди отупеют, не разучатся писать и так далее, и так далее. Но оказалось, что это, наоборот, помогло распространить книги, распространить в том же числе Библию. И это помогло человечеству приобрести множество и сохранить множество информации, так как стало писать легче, быстрее и так далее. Поэтому я так рекомендую светские профессионалы, что искусственный интеллект нужно изучить и научиться им пользоваться, и понять риски, и использовать его правильно по применению. И это поможет нам стать лучше, мудрее и пойти дальше.
Добавляя всему сказанному, я бы еще добавил бы, что моя рекомендация будет в том, чтобы нам надо поддерживать отношения с живой Церковью Господней, развивать отношения. Очень много рисков, есть в том, чтобы люди могут изолироваться с компьютером этими новыми способностями и искать информацию и просто как бы в личном таком соприкосновении с компьютерными технологиями. Но Библия говорит нам о том, что мы как церковь, тело Христово, мы являемся или можем быть благословением для друг друга, системой отчетности и так дальше. Поэтому я думаю, что если мы находимся в теле Христовом, если мы соприкасаемся, если мы, я бы сказал, даже выходим за рамки поместной локальной церкви, но имеем соприкосновение с Божьей церковью вообще в мире, это поможет нам избегать каких-то крайностей, каких-то обочин, и даже другие со стороны смогут помочь нам, подсказать, чтобы мы как бы могли уникнуть опасности, которые представляют эти новые технологии.
В Библии есть очень знаменитое выражение, которое исходит из уст самого Бога, и оно звучит так, что «придите и рассудим», говорит Господь. И вот эта фраза, она уже говорит о том, что она привлекает нас уже к определенному общению, она привлекает до какому-то опыту осмысления, какому-то даже мистическому, сакральному опыту. И я думаю, что именно вот этот опыт мы, как христиане, не должны, наверное, потерять, осмысливая, переживая и общаясь, и входя в это общение. Я думаю, тогда вот христианин, он может сохранить себя от разрушения, от штучного интеллекта.
Хорошо, друзья, мы хотим поблагодарить всех, которые слушали нас офлайн, кто еще будет слушать нас и в записи. И будем молиться сейчас, чтобы Бог дал мудрости для церкви, для служителей церкви, для нас, как служителей своих поместных семей, где мы и детям даем пример, где мы пытаемся быть ориентиром, чтобы Бог позволил нам на этом изломе, в это время эпохальных тектонических изменений, быть Ему верным.
Вы прослушали заключительную часть дискуссии семинара на тему «Христианская вера и искусственный интеллект». В дискуссии принимали участие доктор богословия Сергей Санников, пастор Церкви евангельских христиан-баптистов города Одесса, доктор богословия Михаил Черенков, пастор Церкви Revival, Ванкувер, Вашингтон, операционный директор Международной библейской семинарии Николай Тишков, также пастор церкви в Сиэтле, Вифания, Александр Наумчик. Ведущие дискуссии были Виктор Зюбак, ректор Международной библейской семинарии, второй ведущий доктор Михаил Макиенко, академический декан Международной библейской семинарии. Передачу к эфиру подготовил Игорь Воронов. Желаю вам Божьего благословения, и да хранит всех нас Господь.